Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. В прошлый раз у нас так получилось, что мы пропустили одну среду, поскольку у нас было отчетное собрание. Вот. А сегодня мы будем продолжать, и мы заканчиваем, или последние стихи уже 21 главы Откровения. То есть мы сегодня уже в буквальном смысле перешли последней страничке Библии. Вот, так что мы уже подходим к этому. Давайте мы прочитаем еще один раз эту 21 главу, и тогда порассуждаем, мы будем рассматривать с 24 стиха. Брат Михаил Астахов, прочитайте, пожалуйста, нам 21 главу.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни». Уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говорящий со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. И 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничего нечистое, и никто предан мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь.
Хорошо, друзья, Мы с вами подходим вот к концу 21 главы. 21 глава, так немножко нам напомнить, да, это уже последнее, что видит Иоанн в своем откровении, и он здесь видит вот как бы новый мир, да, здесь он видит новое небо, новую землю, все совершенно новое, не так, как мы себе здесь сейчас видим и представляем. И удивительно то, что он как бы имеет, вернее, ему как бы показано это в двух частях. 21 главу мы когда смотрели с 1 по 8 стих, то здесь как бы показано такое, если так можно сказать, общий какой-то обзор, какая-то общая такая картина, да. И потом с 9 стиха, и практически так вот, если смотреть даже до 22 главы, включая 5 стих, здесь уже идет более такая сказать, ну, детальное такое описание, как бы ему показано или он введен вот в более такие детальные подробности, что касается уже вот этого нового Иерусалима. И мы рассматривали это вот уже, наверное, два раза. Мы два разбора провели вот именно на этой второй части. И в прошлый раз мы говорили о том, что там нету храма. И мы об этом тоже брали, рассуждали, что это довольно-таки удивительно, потому что когда мы смотрим тысячелетнее царство, которое было, где тоже царствует Господь, да, и однако здесь на земле, когда мы читаем 40 по 48 главу Иезекииля, нам дается описание вот нового, как бы Иерусалима и царствования Господа, но есть храм. Нам показан, как в Иерусалиме храм, и из храма тоже течет река и так далее, да, то есть мы немножко смотрели об этом тоже, когда мы еще рассматривали тысячелетнее царство. А вот когда мы уже приходим на новое небо, на новую землю, в новый Иерусалим, здесь уже храма вообще не существует, да, и довольно-таки очень удивительно, почему? Почему это так? Мы понимаем, что храм – это место обитания Господа, но мы должны понимать, что до тех пор, пока Бог, хотя он этого желает и ищет, но до тех пор, пока Бог пытается находиться среди людей падших, грешных, да, то должно быть какая-то смягчающая, если так можно выразиться, ну, какая-то сфера, зона какая-то, да, то есть Бог не может вот иметь такого прямого, если неправильное, наверное, слово, но все-таки такого как бы физического, да, если так можно выразиться, общения с человеком. Моисей, когда просил, чтобы Господь показал ему славу свою, он говорит, невозможно, умрешь, да. И мы видим, что даже в храме, когда вот находилась вот слава Божия, да, когда облако сходило при освящении, в других мы местах читаем, то люди не могли находиться в храме, выходили из храма, да. Но это было место обитания Господа, да. Здесь, когда уже греха нету, когда уже люди находятся в другом состоянии, в новом теле, безгрешные, да, то здесь уже, вот, ну так будем говорить, то, что является этой смягчающей какой-то зоной, да, между вот самим присутствием Бога и человека, уже не надо. Уже не надо. Мы видим, что уже прямое общение, и здесь прямо говорится, что храма нет. Дальше мы немножко рассуждали, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. И потому что мы видим, что слава Божия осветила его. Да? И это действительно очень сильный свет. Мы видим, читаем тоже, что помните Иоанна, первое послание Иоанна, 5 главе, то нам в 1 главе говорится 5 стихом, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, да, то есть он свет. Нам Писание говорит, что он обитает в неприступном свете, да, то есть нам показано, что действительно он есть вот этот свет, да. Хотя тоже интересно, мы в прошлый раз на это обращали внимание, что не говорится о том, что солнца и луны нету. Правильно, да, довольно-таки интересно. А написано, что нету нужды в свете от них. Вот. Но это не значит, что, хотя это новое небо, новая земля, но солнце и луне, и я так немножко просто коротко упомяну, вы знаете, по этому поводу, оказывается, очень много людей где-то толкует, и все, потому что есть места Писания, например, как 148-й Псалом, где говорится о том, что что солнце и луна, они во веки веков вечны. Да? Вот как завет Господа с Израилем, так вот солнце и луна. И некоторые вот спорят, говорят, что земля будет истреблена. Слово Божие об этом говорит. Но вот солнце, да, там луна или что там как. И вот опять-таки вот это место, где здесь нам конкретно не говорится ничего о существовании солнца и луны. Вот это место, оно не говорит, будет солнце, не будет его и так дальше. Но говорится, что этот город не нуждается в свете от солнца или от луны. Нужды в этом нету, потому что слава Божия. И вот мы подошли, давайте посмотрим 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Друзья, довольно-таки, я скажу, очень интересный стих в каком плане. Я уверен, что те, которые уже верующие длительное время, я почти что уверен, да, вы обязательно слыхали эту фразу «спасенные народы». Спасенные народы. Кто же это спасенные народы? О ком идет здесь речь? Написано, спасенные народы будут ходить, ну первое, будут ходить во свете Его, во свете кого? В свете Христа. Или кто-то другое видит? Пожалуйста, какие у нас мысли вот именно поэтому? Почему его с маленькой буквы, если это во свете Христа? Во свете города. Да? Просто у нас немножко такой, ну скажем, немножко тяжеловатый где-то вот перевод, потому что заканчивается «светильник его есть агнец, и спасенные народы будут ходить во свете, и кажется, во свете агнца», да, или еще что, хотя источник света он, но речь идет о городе. Город не имеет нужды, и спасенные народы будут ходить во свете города. Если вы смотрите английский, например, перевод, или смотрите другие, греческие, то там более, конечно, это понятно, но смысл такой, я прочитаю даже 24 стих на английском, да, «The nations will walk by its light». Не his light, а its, то есть города, в свете города, конкретно прямо, да. Но теперь вопрос, друзья, кто это спасенные народы? Кто это спасенные народы? Которые ходят во свете города. Они вне города или в городе? Ну, в городе-то мы с вами уже, наверное, уже не раз об этом говорили, да, что это те, которые, ну, действительно принадлежат Господу, имеют с Ним прямое общение, находятся с Ним, и мы об этом уже говорили, что там и мы видим, что город устроен удивительно, и 12 колен Израилевых, и 12 апостолов, Ветхий, Новый Завет, как бы все, да? Но вот эти спасенные народы, где они и кто они? Я немножко такой расскажу тоже случай интересный. Мы как-то, мне пришлось лететь на одно общение братское. Тут из Филадельфии я прихожу в аэропорт, и надо бы мне было садиться на самолет, и я так немножко как-то, знаете, опаздывал, и уже так думаю, ну, чтобы не успеть, вернее, чтобы не закрыли дверь еще, да, и так подхожу и раз смотрю, на табло написано, там самолет задерживается, там, насколько-то, не помню, там полчаса там или что-то, но я так вздохнул, то, знаете, аж торопился, быстрым шагом шел, и так немножко расслабился, и так отхожу, так немножко в сторонку, и так смотрю, стоят группа мужчин, так одеты, все это, да, я так стал один, стою так, знаете, немножко так пытаясь отдышаться, и, ну, они между собой разговаривают, и вдруг один громко, вслух так говорит, а вот он и Корчевский, говорит. Думаю, интересно, кто же это такой? Оказывается, тут в Филадельфии проходила в этот день, это суббота была, я на воскресенье летел на освящение молитвенного дома в один город. А это, оказывается, была группа, в Филадельфии проходила какая-то конференция или встреча служителей пятидесятников. И это вот, значит, они. Ну, хорошо, они подошли, у нас как-то зашел разговор, знаете, туда-сюда, так интересно, постояли, поговорили, объявили нам на посадку, они предоставили, значит, меня называют, говорит, а вот это вот председатель нашего братства. Ну, я познакомился, протянули руки, так, хорошо, идем на посадку, вызвали, все садимся, но я такой любитель заходить последний, знаете. Думаю, пускай все зайдут, мне чемоданом ничего не надо, так, все это. Захожу последний, у меня номер места, сажусь прямо возле председателя, у меня место. И так вот мы с ним оказались и летели несколько часов. Летели несколько часов, много разговаривали, они говорят, а у нас вот была встреча, и как раз вот мы хотели вас приглашить, и все, у нас идея, говорит, чтобы нам, говорит, проводить молодежные конференции совместно, ваше братство и наше братство. Ну и вот они, значит, давайте вот как это сделать, там все, я говорю, ну, подождите, во-первых, не я же решаю эти вопросы, у нас же тоже братство есть и так дальше, это не меня касается, предложение ваше принимаю, поговорим, но, говорю, для меня трудно понять, как вы нас видите вот вместе. Я говорю, я хотел вам задать такой вопрос, вы нас считаете за церковь, что мы принадлежим церкви? Вот я говорю, я не говорю на языках или еще что-то. Он говорит... Нет. Я говорю, ну, а за кого вы нас считаете? Он говорит, ну, за спасенных народов. Вы, говорит, спасенные народы будете. Я говорю, хорошо. А что, говорю, Писание нам говорит о спасенных народах? Ну, говорит, они будут на лужайке возле Иерусалима, там, говорит, вот, мы-то будем в Иерусалиме, а они вот на вот лужайке там, говорит, и все. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, в принципе, этому был бы рад. Ну, где это написано, говорю? Ну, он попытался как-то искать, что-то не нашел. Я говорю, ну, давайте я вам помогу. Открываю 21 главу. Я говорю, давайте вот вместе сидим, включили свет, уже темно так было, включили свет, читаем. Я говорю, давайте вместе прочитаем, говорю, вот этот отрывок и определимся, кто же это спасенные народы. Знаете, такая у нас интересная получилась беседа. Ну, вот я вот вам хочу задать вопрос. Вот мы сейчас прочитали этот отрывок. Кто же это спасенные народы? Верующие. Какие верующие? Те, кто имеет языков или кто не имеет? Кто имеет Христа. Да? Значит, посмотрите, друзья. Я хотел, чтобы мы с вами увидели. Посмотрите, здесь конкретно говорится о городе. Да? И вот в свете этого города, который освящен Агнцем, да, находятся спасенные народы. И посмотрите, другого нету. Другого нету. Это и есть то, что мы называем церковь, невеста. То, что мы читали с самого начала этой главы, когда он говорит, посмотрите, когда этот ангел взял, да, его и говорит, пришел ко мне один из ангелов, да, и говорит, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вот он все ему показывает. Это и есть жена и невеста Агнца. Какого-то среднего положения между теми, которые брошены в озеро Огненное, и те, которые находятся вот во свете этого города в Иерусалиме, нету. Нету. Нам Писание нигде не показывает какого-то среднего, третьего, еще что-то, да? Либо там, либо там. То же, что, друзья, очень интересно, вот у нас написано, что спасенные народы. Если вы посмотрите на греческом языке, стоит удивительное слово «этне». Ничего вам не напоминает? «Этнисити», «этник». Ничего не говорит. Нации. То есть, то, что нам Писание, мы ни разу читали, да, из всякого народа, и племени, и языка, и так дальше. То есть разные национальности, не идет речь о том, что, знаете, вот, ну, какая-то категория, да, а как раз-таки вот этой фразой показано вот это многоличие или многообразие или диверсификация вот того, той вот группы людей, которую он увидел. Вот что нам говорится здесь. Поэтому для нас предоставлено, что вот именно не только Израиль и не только с Украины. Просто народы. Правильно. Потому что вот когда смотришь, вот так вот, оно вот где-то вот, когда берешь и читаешь, то вот это, я так скажу, что есть, между прочим, да, три манускрипта греческих, да, из которых вот делаются переводы. Они очень схожи, практически одинаковы. Но есть вот некоторые, где-то бывает там одно слово, где-то и расхождение. Что то, вот что интересно, в MTNU, два вот этих манускрипта, слова спасенных нету, а просто написано национальности. То есть вот показано различие. Да? Вот это вот все, что мы видим. Хорошо, друзья, какие у нас еще есть мысли по этому? Что, давайте пойдем дальше тогда. «И цари земные принесут в него, то есть в город, славу и честь свою». А как это понять? Придут цари, которые не в городе. Цари земные. Это не какие-то князья, или там ангельские какие-то вожди, или еще что-то. Цари земные. Навуходоносор, Ахав, Манасия, Брежнев, Трамп. Они принесут туда, цари земные, славу и честь. Сталин придет и принесет славу и честь русского народа. Да, пожалуйста, брат.
Мы читаем, что когда будет тысячелетнее царство, то мы будем царями и священниками. Не говорится здесь об этих царях, которые придут от тысячелетнего царства?
Угу. Цари земные в тысячелетнем царстве. Хорошо, интересная мысль. Какие еще мысли? То есть мы... Написано прямо, что именно церковь, да, и мы читаем, Петр тоже говорит, вы царственное священство, то есть вы и цари, и священники, Богу живому, да, и будут царствовать со Христом, воскреснут, будут царствовать 1000 лет. Да, они будут царями, они будут священниками, вот. Но что они тогда принесут туда? Тогда такой вопрос. Так представим, что вот мы тут сидящие оказались... Вот в тысячелетнем царстве, и мы цари, да, что мы принесем, какую славу и какую честь мы принесем туда? Пожалуйста, какие мысли? Что-то братья молчат, сестры, давайте, подключайтесь. Смотрю, что-то у нас немножко сегодня пассивно, и нас меньше сегодня чуть-чуть. Ну, давайте. Да, брат Павел?
Мысль такая, что вот пока земля существует, как бы цари все земные, как бы на них разделена эта власть. А когда будет уже новое небо, новая земля, только Иисус Христос будет достоин этой власти, как бы и вся власть будет у Него.
То есть, подожди, как-то немножко еще раз, чтобы меня уловить, саму мысль.
Ну, когда на земле власть была как разделена между царями, как бы, так. Каждому сколько-то, а на небе будет вся власть только у Иисуса.
Правильно, с этим мы 100% согласны, что власть только у Иисуса. Но кто принесет туда славу и честь? Кто эти цари земные и что они туда принесут? Это в буквальном смысле цари земные здесь речь идет? Гитлер, Наполеон, кто там их было, Муссолини, все вместе соберутся, придут туда и принесут. Да, пожалуйста, брат Влад. И что они принесут? Какие сокровища?
Ну, если так обобщать, то тогда теряется смысл всего Священного Писания. А если говорить именно о царях и о славе, то это, скорее всего, как я понимаю, упоминание тех царей или тех людей земного мира, которые служили Богу, которые получили славу, которая от Бога. Слава земная, которая была у, будь то Гитлер, Сталин и все остальные, она Богу не нужна. Это греховная слава. Она никому не нужна там, на небе. Получается, слава, которая там будет, это будет тех царей или тех высокопоставленных, получается, санов, которые имели славу именно в лице праведности. То есть, получается, если были какие-то цари или высокие чиновники, которые имели какую-то славу, которую они как бы направляли больше в сторону Бога, чем на себя, то вот эта вот слава и определится здесь. А так, если посмотреть, слава всего остального, что есть в мире, она бессмысленна для Бога. Ему все равно, что там будет, я не знаю, будь то Трамп или все остальные, ему это не надо. Та слава, которую они имеют, она никчемная, она не имеет никакой важности или силы в лице Божьем. Но общая характеристика, которую я вижу в этом стихе, это просто обобщает о том, что будут различные не только нации, но различные категории людей. То есть будут простые люди, которые никогда, как говорится, в мире не достигли каких-то высоких чинов. И будут те, которые будут иметь весьма высокие положения на земле, и, получается, и то, и другое может иметь спасение. Определяет то, что рай и новое небо, новая земля не только для какого-то уровня людей, бедных или средних, или богатых, или важных, или каких-то, а определяет то, что там будут все, и каждый имеет одинаковое право на присутствие там, но одно условие – иметь Христа.
Хорошо. Друзья, я думаю… Да, пожалуйста, сестра, да? Ага.
А может быть такой вот вариант, что ли, что вот когда цари земные на земле царствовали, имели славу, они имели славу именно земную, славу, которую им воздавали люди, поклоняющиеся им, и они себя возвышали, забывая о том, что есть Бог над ними, и о Его славе, о Его величии никто не думал, они возвышали себя. А когда пройдут уже, я так понимаю, и суды все, и все пройдет, и тогда народы, которые там уже будут, они поймут, что земная слава, земные цари – это все у ног Христа. То есть их слава – ничто. Вот они принесут ее к ногам, я так понимаю. И даже те, которые будут осуждены, как я понимаю, когда мы предстанем на суд Божий, каждый же сам о себе поймет, что это такое. То есть вся слава земная погаснет, исчезнет, ее просто не будет существовать. И останется только слава Божья. То есть поэтому получится, что вся земная слава вот этих царей, великих деятелей, которых на земле мы помним, там по истории причисляем и так далее, это все земная слава. Вот в таком смысле.
Друзья, я думаю, мы все, конечно, прекрасно, и оно вот уже прозвучало не раз, понимаем, что на самом деле, что может быть здесь земного, которое представляет какую-то действительно драгоценность или славу для вот Нового Иерусалима? Практически ничего. Будь это просто какая-то знаменитость там или еще что-то, достижения какие-то, развития какие-то, знаете, там, умственные понимания там или еще что-то, философия и так дальше, либо деньги, золото, или, да хоть что, абсолютно. И я ни в коем случае не хочу, конечно, чтобы так вот, каждый понимает, и, конечно, правильно мы это понимаем, но на что я хочу обратить внимание, хотя так вот я немножко просматривал как-то, толкования как-то нету такого, но Я просто вот лично для меня как-то легло это на сердце. Я просто поделюсь своими как бы вот мыслями. Знаете, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 главе, 23 стих говорит такие слова. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова». Апостол Павел продолжает потом дальше, и он пишет Фессалоникийцам в первом послании, во второй главе, 20 стихе, он говорит: «Вы – слава наша и радость». Посмотрите, мы с вами приходим евреям, знакомое нам место, 11 глава, и в конце главы мы читаем, что те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Ну и так дальше, да? То есть нам Господь показывает, да, о том, что есть действительно на земле то, что очень славно. И очень высоко и ценно. Вы помните, как сам Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе? Он говорит: из рожденных женами не восставало, говорит, боли. Больше его нету. Но, к сожалению, царь того времени, Ирод, он просто взял, отрубил ему голову. И все. Но как я этот вот как бы вижу, да, то Господь как бы здесь, если так можно выразиться, да, все расставляет на свои места. И Он говорит: вот слава царств – это не шоу-бизнес, это не актеры, это не миллионеры, биллионеры, компании, научные работники или еще что-то. А вот. Вот это слава. И цари земные, так станет, что вся слава, которая здесь на земле была в их руках, она окажется там. Но вот именно настоящее, не вот то, о чем вот мы можем говорить как земное. То есть я это больше рассматриваю то, что именно вот эти спасенные народы, это как бы описание с другой стороны, это и было, и есть сегодня настоящая слава. Те, которых весь мир недостоин. И вот они будут принесены туда. Они окажутся там. Но это как бы вот как-то мне вот так ложится на основании вот мест, которые показаны как вот ценность. Да? Помните, как в Ветхом Завете, когда Давид взывает Богу, он говорит: храни меня, как говорит, зеницу ока твоего. Или мы читаем, забыл уже какой пророк, один из малых пророков, он говорит: касающийся вас, касается, говорит, зеницы ока, говорит, моего, да? Или как Исаия, помните, он в 41 главе говорит: ты, говорит, многоценен в глазах моих, и я, говорит, за тебя отдал другие народы. То есть он показывает вот эту высоту, ценность, честь, славу вот именно его детей. Вот как бы мне вот так вот ложится. Пожалуйста, если у кого есть мысли или... Да, брат Андрей.
У меня, может, больше как вопрос. Просто вот, ну, я согласен со всеми выражениями, но как-то я больше немножко вот понимал, что спасенные народы, хотя это, может, даже как дополнение, что вы сказали, вот и цари земные принесут в него славу и честь свою, то есть принесут в том плане, что отдадут. Был период, вот, когда Бог поставлял начальство, власти, это все от Него было и по Его воле, то есть вот этот период. Теперь этот период закончен. И вот эта вся власть, которую Он давал, она теперь будет отдана Ему. Они принесут. То есть больше это время как бы забирается. Теперь оно уже отдано Ему. Ну, как бы мне как-то вот так оно... То есть принесут уже все, это время закончилось. Бог давал, Бог поставлял разные царей, начальств. Теперь оно все отдано Ему, понимаете? То есть они принесут в том плане, как отдадут уже. Будет забрано вот это. То есть, ну так может быть или?
Ну я думаю, что это тоже, конечно. Потому что мы понимаем, помните, когда мы читаем еще начало всех этих вот откровений, пятую глава, и вот на членском собрании я немножко коснулся этого, что он услышал вот эти и четыре животных, и старцы, и многие, да, число их тьмы тем, тысячи тысяч, которые говорили, достоин ты принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу, благословение. То есть в конечном итоге все это, оно будет просто отдано и принадлежать будет ему. И так и написано, достоин ты принять, получить это. Да, брат Виталий.
И вот я как раз хотел вот на этом как бы заострить внимание, что кто это говорит слова, что ты достоин? Это говорят старцы, да? То есть это церковь. И нужно иметь в виду, что вот этот момент, когда как бы принесут славу цари, до этого было 1000 лет, когда царствовали верующие. И вот эти цари принесут славу. Потому что слава земных царей для Бога, она, ну, он даже побрезгует этой славой. Она ему не нужна, такая слава. Вот даже что вы перечислили, как, ну, этих лидеров. Или даже возьмем, ну, такой царь, как Давид. Но слава Давида как раз то, что он как бы в Боге был. А так, если земная слава Давида, вот именно такая вот, какая она? Ну, что Бог захочет взять от Давида такого земного? Ну, ничего тоже. Я думаю, Бог бы захотел славы вот той, которая церковь говорит, что ты достоин этой славы, ты спас нас. А это цари, которые были в тысячелетнем царстве. Mm-hmm. Это все верующие. И они вот 1000 лет царствовали и в конце отдали эту славу и сказали, ты достоин принять только ты. И Бог принимает эту славу, потому что это слава от царей, ну, от хороших царей. Mm-hmm.
Хорошо, друзья, ну так вот явно просматривается как бы два таких вот мнения, да, одно, что это именно те же самые, как церковь, те, которые царствовали со Христом здесь 1000 лет, они, либо, что это действительно, как вот нам Писание показывает, что даже сегодня самое, что не есть слава царей, хотя она сегодня в пренебрежении, и все, кто, кого весь мир недостоин, они могут и скитаться, и быть унижены и так дальше, но это и есть слава. И Павел так и называет верующих, да, братьев конкретно, он говорит, что это слава. Это говорит слава. Хорошо, еще у нас есть мысли по этому стиху? Идем дальше тогда. Ворота его, то есть города, да, вот у нас мы идем, и здесь вот у нас хорошо вот это вот показано. Смотрите, спасенные народы будут ходить во свете его, а славу принесут в него, и ворота Его, то есть нам это еще раз показывает о том, что это не об Иисусе Христе идется, а речь идет, а о самом городе. Да? Ворота Его, то есть города, не будут запираться днем, а ночи там не будет. А какие у нас мысли, вопросы по этому? Мы вообще-то вот этот стих уже касались этого стиха, когда мы проходили в предыдущих стихах о воротах, дважды, где мы говорили о воротах. То мы уже говорили о том, что ворота не закрываются, немножко коснулись вопроса, а вообще, зачем там нужны ворота, если там ночи нет, если туда ничто нечисто не войдет, если это новое небо и новая земля, то есть мы это уже говорили. Вот. И смотрите дальше 26 стих. «И принесут в него», опять как бы повторение, да, «принесут в него славу и честь народов». Ну, мы немножко коснулись, что цари принесут в него славу. А здесь уже не просто даже как цари, а вообще народы, взять народы, да, принесут в него славу и честь народов. Что есть, опять-таки, слава и честь народов? Что это? Что могут народы дать, что представляет какую-то небесную вечную ценность и имеет славу? Что? Ну, вот лично как я, то я вот больше как раз-таки вот и на 26 стихе тоже усматриваю, что это идет речь о церкви. Что сейчас вот здесь на земле, хотя она находится в унижении, в пренебрежении, еще как-то, да, но в глазах Божьих это и есть слава и честь народов. Вот даже сегодня. Где бы это ни находилось, может быть, это где-то там, знаете, совсем маленькая группка, всеми пренебрегаемая, унижаемая, гонимая или еще что-то, они не представляют, но этого народа это и есть слава и честь. Вот та группка, которая там находится. Вот, ну, как бы я вот так вот вижу, друзья. Но если, опять-таки, у кого-то другое может быть мнение, что не просто даже царей, а принесут в него славу, честь народов. Что это такое? Да, сестра Люда.
Ну, я вот думаю, что если говорить о царях земных или о каких-то народах земных, ну, им же туда вообще даже доступа не будет. Поэтому здесь как бы более напрашивается один путь, что это только спасенные и народы, и цари. Если взять, допустим, Навуходоносора, пока до того, как Бог его не наказал, и когда он тогда только он осознал и воздал действительно славу Богу, возможно, вот такие цари. Так само и народы. В этот город не смогут прийти цари земные, которые никогда не признавали Бога, и сказать, что ну вот мы теперь принесли тебе всю свою славу и слагаем у ног твоих. Ну, поэтому тут, скорее всего, так и есть, что это только спасенные люди. Цари это или простолюдины, но это все те души, которые посвятили свою жизнь Христу.
Хорошо, хорошо. А, ну, тогда встает, если так смотреть, то есть, если, будем так говорить, рассматривать это в буквальном смысле, как бы физически, что придут какие-то цари и прямо принесут туда. Если это рассматривать, то, естественно, какие цари, когда они, основная их масса находится в озере Огненном, да? Как они с озера Огненного придут через ворота и принесут туда какую-то свою славу? Отпадает, да? Если же смотреть на это такой смысл вкладывать, что вот слава народов, которая была, то, что перед Богом имела славу, она как бы принесена туда или туда вошла, то тогда вот это приобретает, конечно, тогда вот этот смысл, что, может быть, это и идет именно речь непосредственно о церкви. Что в буквальном смысле это что не есть самое ценное на земле? Это за что умер Бог? Это для чего Он пришел? Это самое, будем так говорить, огромная цена заплачена именно за это. Более дорогой цены, чем кровь Христа, нету. Да? Нету ничего более дорогого. И искуплены этой ценой, да, люди, они и есть. Вот эта ценность, эта слава, эта честь. Другое что? Другое. Пожалуйста, брат Влад.
Как бы рассуждая вот о славе и пытаясь определиться, именно какая она будет или от кого она будет исходить, и как она будет приноситься или приносима быть, и является ли это каким-то движением таким более как физическим, или это как такое вот определение, как бы, ну как, не прямое, а как бы косвенное. Оно все как-то для меня определяется одним, что очень трудно это сделать, очень трудно объяснить вот эту ситуацию. Потому что многие вот такие вот определения, они в каком-то смысле логически не имеют обоснования. Как мы уже слышали, слава земная – это ничего по сравнению с тем, что Бог есть. Даже слава тех, которые и знают Его, в какой-то мере тоже не имеет никакого сравнения с Божьим. И для меня вот фактор именно вот сравнения, которое определяется в определении этого слова «славы Божьей», он просто констатируется таким фактом, что именно Иоанн, так же, как и Исаия, они хотят показать, насколько слава Божья огромнее и величнее, чем все то, что мы знаем как слава. Просто как идет сравнение для того, чтобы мы хоть поняли чуть-чуть, что значит иметь славу Божью. И вот смотрите, вот в Исаии, в 60 главе, да, очень детально даже описано, больше, чем вот именно в 21 главе здесь в Откровении. Тут так пишется: «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоговении моем будут милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их». Ну, я вот так вот рассуждаю об этом. Невозможно, чтобы физически были приводимы какие-то цари для чего-то.
Но, мне кажется, здесь ты немножко ошибаешься. Там надо немножко контекст посмотреть. Но 60-я глава, 65-я, 66-я, речь идет как раз-таки о земном царствовании здесь, тысячелетнее царство. И действительно, это будет, когда будут приносить достояние народов, на поклонение будет приходить, цари будут приходить. То есть там речь идет конкретно о тысячелетнем царстве в этой главе, включая и 11 главу тоже Исаия. То есть эти места конкретно надо смотреть из контекста.
Я еще не закончил просто. Получается, если мы читаем вот эти определения, которые говорят именно вот о сравнении того тысячелетнего царства, и дальше, если мы переходим на следующие стихи, которые определяют славу и вот все величие именно того царства на тот момент. Угу. Показывает вот мощь и силу всего того царства, которое будет в руках Божьих, даже на тот момент. И вот смотрите далее. 19 стих в этой же главе. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею». Как бы я хотел вот именно вот в этой детальной расстановке того, что значит слава, сказать, если Бог есть слава, то все остальное, что мы называем славой, достоянием, оно просто ничто. И вот именно вот Иоанну, так же, как и Исаии, требуются какие-то вот моменты сравнение, чтобы было какое-то более легкое понимание для человека, который читает это Священное Писание. Поэтому я как-то вот больше ссылаюсь к тому, что мы не можем даже вот констатировать, что значит слава царей, или они будут приносимы через врата. Для меня это просто является как определение, сравнение, которое даже не сравнимо с тем, какая слава в самом Боге.
Хорошо, да, друзья, я думаю, что если сравнивать то, что даже представляет из себя мы, как люди искупленные, понятно, что со славой Божией ничто не сравнится. Но тут все-таки мы должны смотреть прямо на текст. Здесь прямо говорится о том, что не слава Божия принесена туда, а принесена слава народов. Да? И вот как я уже говорил, что все-таки есть нам основание, если уже говорить о том, что на земле имеет какую-то славу. Я не говорю о том, что славу Божию, но то, что имеет славу вечную перед Богом. То вот, пожалуйста, места прямо говорит, что братья наши, это говорит посланники церквей, они есть слава Христова. Так Писание говорит. Не мы, как говорится, если уже говорить, что какую-то славу принесут с земли туда, цари земные или славу народов, то что? Здесь не о сравнении идет речь, где слава Божия и где все остальное, а речь идет, что они могут принести. Я же говорю, что я усматриваю, вот единственное, на что нам Писание показывает, что имеет славу какую-то вот в глазах или перед Богом, да, не о сравнении идет речь, то это именно искупленные Богом. Да, брат Виталий.
Ждение этих слов хочу прочитать вот Откровение, 4 глава с 10 стиха. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Смотрите, конкретные вещи приносят, венцы. Угу. Венцы – это наши венцы. То есть Бог нас как-то наградил, что ли, за что-то. Они наши. Но мы снимаем эти венцы и отдаем это Господу, и говорим, что только Ты достоин. И там объясняется, почему.
Аминь. Аминь, да. Но есть что принести. То есть то, что имеет вечную ценность. Здесь не о сравнении ведется речь, да, а о том, что действительно есть определенная слава. Хорошо, друзья, 27 стих. «И не войдет в него», опять в него, то есть в город, «ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Пожалуйста, какие мысли или вопросы? Я думаю, друзья, речь здесь нам довольно-таки понятная, да, что ничто нечистое, да, но я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что даже вот апостол Павел употребляет о нас, да, о тех, которые были некогда, и он говорит, что были нечистые, да, вообще для еврейского народа язычники это нечистое было, да, но нам Писание говорит, но омылись, но оправдались, но убелились кровью Агнца, да, и теперь стали чистые. То есть ничто вот не омытое, не очищенное, да, туда не войдет. Но вот дальше я хотел обратить внимание, и никто, здесь уже речь идет о нас, о людях, и никто преданный мерзости и лжи. Я, друзья, вот хотел обратить здесь внимание, как вот мы понимаем преданный мерзости и лжи? Что это такое? Что это за положение? По-украински «кто делает»? Угу. Да, пожалуйста, еще какие мысли? Я, знаете, друзья, основное, на что хотел обратить внимание, я понимаю, что можно много где-то говорить о том, что есть мерзость, да, и Писание о многих вещах, если мы сейчас начнем перечислять, особенно с Ветхого Завета, где нам Писание говорит о многих вещах, которые сегодня практикуются в мире, да, что это мерзость. Ну, скажем, одно из самых такого простое, да, что тот, кто говорит, вот если дословно взять и перевести, кто говорит плохое на отца или мать, вот у нас переведено «поносит», да, а говорит плохое. Мы понимаем, отец и мать – это тоже люди, и у них тоже есть какие-то слабости, какие-то прегрешения, где-то падения, да. И сейчас я, зная слабости своей матери, своего отца, буду кому-то говорить плохое о своем отце или матери, да. Сегодня же это все запросто. Вообще никаких проблем. Кто такой отец и кто такая мать? Вообще никаких проблем. Да? Сегодня послушаешь молодежь, так вообще выражение, да? Мой пахан, предки, еще там что-то, да, вот такое. Да, там еще и слова там находят, и все. В Писании написано, что кто говорит плохо о своих родителях? Мерзость. Мерзость. Не просто грех. Мерзкий. Это мерзкий человек. Вот он пришел, сел возле меня, да, и мне начинает говорить, да мой отец там натворил там и все. Отца тут нету, это никакого отношения. Мерзость. Мерзость перед Богом, да. Много вещей, которые мы сегодня настолько уже свыклись, или даже то, что вот мы видим, происходит сейчас вот эти все однополые, да, меньшинства и так дальше. Но мы смотрим и говорим, ну грех, все, мы не, может быть, до конца отдаем, ну, где-то отчетность тому, что Писание говорит, что это мерзость, это не просто даже как грех, да. То есть многие вещи мы бы могли сейчас брать и перечислять, да, и мы увидим, что это так. Ну, другое, да, ложь. Ну так вот сейчас сказать, вот так закроем глаза и поднимите руку, кто ни разу не солгал. Почему-то я уверен, что никто не поднимет руку. Да? Даже Писание нам об этом говорит, что язык прекраса, неправды, да, всегда немножко как-то даже и сказал неправду, да, даже тебя взяли и прикнули, ну ты же говорил так. Да я не то имел в виду, да это тебе не так сообщили там, или еще что-то там, или перевести, да. То есть в реальности вот язык, и нам Писание Яков говорит, говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Ну, совершенных людей нету. Да, все мы много согрешаем, говорит Иоанн. Значит, посмотрите, друзья, о чем же тогда здесь идет речь? О чем идет речь? Неправильная цель, то, что мы сегодня слышали, человек взял другое направление где-то, да? Я просто, друзья, знаете, на что хотел обратить внимание? Вот здесь я так считаю, что даже в нашем переводе в русском сказано очень удачно. Оно показано во всех переводах, но здесь в русском показано весьма красиво, весьма точно. Преданный мерзости и лжи. Одно дело, человек солгал, грех, плохо, кается перед Богом, сокрушается, все. Одно дело, нам Писание говорит, падает, Давид, убийство совершил, убийство совершил. Будет там, да? Понимаете? Но, то есть, и не только убийство, да, а мы видим, что и аморальность, блуд, да, то есть то, что Писание конкретно говорит, что если кто переспит с замужней женщиной, да, то это мерзость, его должно было побить камнями. То есть и мерзость, и ложь, и убийство, все есть, да. Но посмотрите суть, вот посмотрите суть, да, вот это вот слово, которое здесь стоит, преданный. Преданный. То есть тот, который вот в этом состоянии находится. Он убил, и он дальше будет убивать. Он лгет, и он будет лгать, и дальше он поносит, он там еще там что-то, да, он прелюбодействует, и он дальше будет брать и прелюбодействует, и он будет себя оправдывать, и он будет говорить, что у Соломона было 1000 жен, а что тут такого, да? И, то есть он будет продолжать именно в этом. Вот преданный, как бы отданный этому, да, он находится в этом состоянии. Вот где ужасное состояние, друзья. Да, пожалуйста.
Я вот такой короткий пример приведу. Мы еще были молодыми ребятами, лет по 18, по 20, встретился так с одним человеком, но действительно, вы знаете, вот из 20 слов, что он скажет, 10 лживых, ну просто явно, уже с ним просто никто не хотел вообще общаться. Ну придумывают на ходу, вот все в перевернутом свете. Он там в столичном городе работал, там где-то там на машине, и вот начальник его, вот он такую ситуацию пригнал, говорит, это 80-й год, кто видел, нигде никто не видел иностранные машины, Форд пригнал. Там такая обивка внутри, такие цветы, такие узоры на панели там выделаны, все. Ну, кто-нибудь возьмите старые от 50-х годов до другого, видели где-нибудь, чтобы была внутри обшивка с цветами. Ну, а знаете, как скажешь, что никто ж не видел никогда в жизни, все смотрят, ну, видел, Форд настоящий, сидел в нем туда. Ну, и вот так вот, на каждом шагу, что не скажет, вот у него просто льется, вот из него ложь льется, вот не то, что там надо вывернуться, даже в простых вот вещах, вот рассказывает, как там где-то ходил, в школу был, все, и за каждым шагом, за каждым, просто уже, когда немножко пообщался с ним, ну, любому человеку, даже неверующим, не то, что христианину, ребята многие просто отходили в сторону от него, но неприятно было с ним общаться, потому что каждое слово это перевернутая ложь, вот настолько изнутри оно идет у него, вот я думаю, о таких вот людях как-то вот мне такой яркий пример вспомнился.
Оно еще даже более того, друзья, знаете, я не буду сейчас приводить многие места, но есть немало мест, я просто одно приведу. Вот смотрите, очень такое яркое, 14-й псалом. Посмотрите, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на Святой горе Твоей?» И говорится, кто ходит непорочно, да, и потом дальше, «и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Мы с вами часто, говоря о лжи, все время это относим к тому, что произнесено языком. А Писание, очень много мест, говорит о том, что люди делают неправду. Делают неправду. То есть в буквальном смысле это отдельная тема, можно когда-то его взять и коснуться. Это очень сильно в Писании показано. Вот как-то вот так вот читая псалмы, мне как-то, и там в псалмах много раз говорится имя это, и как-то я стал об этом думать, и другие там вот примеры там вот ходить, это, ну, как-нибудь отдельно мы возьмем и коснемся этого. Но сама суть, тогда, когда человек поступает не по истине. Вот есть истина, понимаете? Не какие-то домыслы, не какие-то правила, не какие-то обряды, не какие-то ценности или еще что-то, да, а есть в буквальном смысле истина. Вот есть истина. Сегодня люди часто спорят о чем угодно, да. Они могут брать и доказывать, и говорить, я так понимаю, это вот не так важно, другое там еще что-то, да. Но что интересно, когда этому человеку откроешь Писание и скажешь, смотри, написано, то он скажет, да, это не так важно. Это тем, это тогда, это или еще что-то, да, это один раз написано или еще что-то, да. То есть и начинаешь понимать, что человек поступает не по истине. Не по истине. Он может быть так и верующий, и все, но вот, знаете, вот, я вот, знаете, друзья, так скажу, мы с вами живем в довольно-таки интересное время. У нас буквально не так давно был разговор с одним человеком, и он как бы так вот в аргумент привел и говорит, вы знаете, вот блаженный Августин, это вот еще там 5 век там или еще что-то, и вот он заявил, и он сказал, главное – единство, второстепенное – свобода, а во всем любовь. Вот это принцип, по которому мы должны как бы жить там или еще там что-то, да. И сегодня люди так живут и говорят, главное – единство. Все едины. Это же ж как? Вы же посмотрите, что вот это не церковь или это не церковь. Да все церкви. Даже больше того, сейчас на интернете набираем, сколько христиан в наше время – и выходит 3,5 миллиарда, 45% населения, христиан. Все произносят имя Христа. И мы должны быть все едины. Более того, во второстепенном – свобода. Ты так хочешь, ты так хочешь. Каждому свобода. А как все это можно добиться чем? Мы настолько все любвеобильны, мы всех вмещаем, да? Есть поточнее слово толерантность, но в общем-то любовь, да? Во всем любовь, и все нормально. И представьте себе, все эти 3,5 миллиарда в конечном итоге так точно и станет. Они придут к полному единству и примут Христа. Примут Христа. И не только они, а туда еще и мусульмане подключатся. И подключатся и все остальные, и даже иудеи, и примут Христа. Главное – единство. А Писание говорит, не это главное. Писание говорит, вы хотите говорить о единстве? Давайте говорить так, как говорит Писание. Писание нигде не говорит о единстве таким образом, а говорит, будьте едины, по учению. Отклонение от учения. Все, мы не можем быть едины. И что интересно, друзья, те, которые сегодня ратуют за такое единство, те, которые сегодня настолько любвеобильны, которые проповедуют это единство, они всех готовы вместить, кроме знаете кого? Кроме тех, которые откроют Писание и скажут, по-другому быть не может. И на этом их единство сразу кончается. Моментом. Вы для них уже чужой. Они вместят и магометанина там или еще что-то. Но у вас все, точка. Потому что вы стоите на истине. Вот стоит Писание. Поэтому, друзья, когда говорится о лжи, это не просто, что человек обманул. Это правда. Есть люди, которые просто обманщики, да? Но есть то состояние, которое конкретно Писание говорит, что люди не делают правду, не живут поистине, да? Вот это, друзья, конкретно определено в Писании. Да, пожалуйста, брат Лан.
Это место, оно такое удобное место в какой-то мере. Особенно, когда хочется кому-то определить сущность обмана, лжи или таких поступков, как бы. Вроде звучит хорошо, да? Как бы не поступайте так и не предавайтесь лжи, потому что эти не будут в Царстве Божьем. Как-то очень восприимчиво для людей, которые обманывают. Но вот как уже замечено было, вот глубина вот этого стиха обобщает одну сторону. Те, которые не знают Христа. И все. Мы можем углубляться в что значит мерзость, что значит ложь. Можно еще добавить еще пару таких синонимов к этому и тоже углубляться в них. Но смотрите, стоит сравнение, а только те, которые написаны у акция в книге жизни. Получается, если мы просто смотрим на эту суть как в сравнении, вот в полном стихе, то идет определение те, которые записаны и которые не записаны. Те, которые с Богом и имеют Христа, и те, которые не имеют Христа и не с Богом. Они могут быть живы в жизни, они могут быть не лживы в жизни, они могут быть порядочными, добрыми и хорошими, и все в этом роде. Но суть одна. Если в том человеке нету Христа, он автоматически лжец, потому что он не идет по истине. Но вот именно вот про истину тоже очень так сложно иногда определить, потому что, как мы читаем в Матфея и в другом Евангелии, скажут мне некоторые, мы тобою исцеляли, изгоняли, мы все совершали. А что Христос сказал?
Отойдите,
делающие, и которых он не знает. А что они делали? Они делали все Писанием, которое они тоже открывали и тоже интерпретировали в одном или другом случае. Они не просто отвергали Писание и Библию, но они Писание и Библию использовали для того, чтобы как-то, знаете, вот определить или прикрыть свое неверное состояние пред Богом. Возможно, у них и были в жизни и чудеса, и какие-то определения, но Писанием именно они прикрывались. И прикрытие Писания может сделать каждый, но сущность души и того, что внутри, исследую ли я истине Христовой, вот это вот как раз и определится вот в этом стихе. То есть будут те, кто есть, и те, кто не есть, те, которые Христовы. Можно, еще раз, вдаваться в детали, что значит ложь, мерзость и все остальное. Но определение в этом стихе одно – Божьи и не Божьи, и все.
Хорошо, друзья, это тоже так. Я вот как раз, Влад, сейчас привел вот это место. И вот смотрите, Луки 13 глава сразу мне вспомнилась. Да? Он, посмотрите, говорит, они придут и скажут, Господи, Господи. Да? Он говорит, я не знаю. Да? И посмотрите, говорю вам, не знаю вас, отойдите от меня все делатели неправды. Не говорящие неправду, а делатели неправды. Поэтому, друзья, на самом деле, насколько это важно и понятно, что суть именно в том, что как может человек быть в таком положении, когда он имеет вот эту способность жить поступать и делать правду. Да? Это понятно лишь только благодаря вот того, что человек имеет, как помните, Господь сказал, что говорит, мы, говорит, придем и обитель у него сотворим. Внутри нас присутствие Бога. Вот это единственный путь. Хорошо, друзья, мы с вами закончили 21 главу. Вот, даст Бог жизни, на следующий раз мы перейдем к 22 главе. По сути дела, 22 глава, помимо первых, вот, может, наперед немножко поразмышляйте, да, вопросы стоит. «Показал мне чистую реку воды жизни, река жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола. Среди улицы его по ту, по другую сторону реки дерево жизни». И мы видим, что они приносят плоды, да, и листья дерева для исцеления народов. А зачем там река жизни? Зачем это дерево, которое приносит плоды, и при том постоянно, 12 раз в год? Почему там есть время? Почему там есть месяца, года? Почему нужны исцеление для тех, которые в городе, куда ничто нечистое не войдет. Да? Для чего нужна река жизни для тех, которые не умирают, там, где нет тления? Зачем все это? То есть вот первых два стиха, я так думаю, нам немножко, может быть, займет время на следующий раз, но а дальше там уже, я думаю, мы просто прочитаем, помолимся и закончим откровение. Там уже все уже легко. Вот, просто быть готовым. Вот. Хорошо, друзья, на этом наше служение закончено, наше время истекло. Что касается объявления, первое...